Ты хотел, человек, считать себя Богом, но вот посмотри, кто ты без Бога. До чего ты можешь в своем самосознании докатиться без Бога? Вот с точки зрения светской психологии, ниже некуда, когда человек считает себя хуже всякой твари. А с точки зрения христианства, самый высокий уровень самосознания человека, когда он видит правду, правду о себе. Если бы Бог поступал со мной по справедливости, то от меня бы мокрое место осталось. Поэтому нет, Бог несправедлив. Он любвеобилен. Он милует того, кого нужно наказать. И поговорим сегодня уже о тех страстях, которые на языке православной аскетики принято называть предосудителями. Предосудителями, может быть, не совсем доброкачественный термин. Видите, в юридическом смысле виноват. Виноват получи обвинение, осуждение. Осудили, посадили, отбыл наказание. Это не православный подход. Это западный подход, такой католический. Там у них преобладает именно юридический подход к этой проблематике. И искупительная жертва Христа – это чисто католический термин. И первородный грех – это тоже католический термин. Мы все это присвоили, пользуемся этими словами, а за ними теряется правильное отношение к тому, что с человеком происходит на самом деле. А с человеком происходит страдание, он страдает, он мучается. Почему мы говорим предосудительные? Ну, потому что человек вынужден из-за своего падшего состояния жить так, что это его жизнь сопровождается постоянными страданиями. Вольными, невольными. Он мучается. Он всегда не получает того удовлетворения, которое хотел бы от жизни. Он хочет быть счастливым, а этого практически не бывает. Если он испытывает когда-то кратковременно какие-то периоды на утешение и отрады какой-то, но это все очень временно. И... Нет, в православии говорит, жизнь человека 70 лет, а еще в силах 80, и вся она труд и болезнь. Это как раз западная цивилизация с ее юридическим подходом к христианству пошла по пути облегчения вот этих страданий, искусственного облегчения страданий, благодаря созданию комфортных условий жизни человеку, чтобы человеку как можно меньше страдать было. И то, что мы называем научно-техническим прогрессом, пошло по этому пути, чтобы вот нажми на кнопку, получишь результат, чтобы не было проблем, чтобы без проблем. Вот. Чтобы не было особых проблем со здоровьем, с едой, питьем, где жить, на чем ездить. И чтобы поменьше доставали окружающие. Вот создается такая система государства, права, общественной этики и система совершенствования быта, при котором человек пытается избавиться от тех страданий, которыми сопровождается его жизнь, как существа падшего, как существа обреченного на то, чтобы страдать. С зачатками этих страданий, или по-церковно-славянски страстей, человек рождается. Мы с вами уже об этом говорили, упоминали. название этих страстей. Чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость. Это то, что вычленила наша святоотеческая традиция. Вот эти вот очень условные наименования, вот этого очень условного деления на какие-то отдельные проявления этих страстей, этой нашей страстности. На самом деле, ну вот знаете, как есть основное заболевание у человека, его тело какое-нибудь, по поводу которого он пришел в поликлинику. И у этого заболевания есть несколько проявлений. Симптомов. И каждый из этих симптомов, он выглядит как, может быть, самостоятельная проблема. Но на самом деле причина одна. Причина одна. Вот, скажем, если у человека развивается воспаление легких, что мы видим? Мы видим слабость, озноб, потливость, высокую температуру, кашель, головокружение, иногда потерю сознания, падение артериального давления, иногда на высоте интоксикации там даже могут быть галлюцинации у человека. Но это не разные заболевания. Это разные проявления одного и того же заболевания, воспаления легких. Вот так и с нашими страстями. Грех – это основное заболевание. Грех – это жизнь человека без Бога. Грех – это отключенность, отлученность человека от источника жизни. Но вот как для человека прекращение дыхания. Источником жизни тела является кислород. Он запускает там все наши обменные процессы. И если человек дышит, то тогда все хорошо. Тогда у человека все нормально функционирует, кислород поступает в достаточном количестве. Все как-то даже автоматически. Мы даже не задумываемся о том, что надо дышать. Мы дышим автоматически, так ведь? 18-20 раз в минуту. Это автомат. Если у нас нет одышки или нет какого-то заболевания, которое замедляет дыхание, у нас все нормально, мы живем. Живем, развиваемся. И получаем образование, создаем семьи, карьеру делаем, только потому, что мы дышим. А ну-ка, перестань дышать, человек. Ну, затаи дыхание. Ну, на минутку, что тебе, трудно, что ли? На минутку, затаи дыхание. Не надо, я пошутил. Потому что сейчас кто-нибудь упадет со стула, если минуту не будет дышать. Будут проблемы сразу же. И вот тогда мы будем вычленять различные симптомы этого. Да? Головокружение, бледность кожных покровов. Да? Человек лежит без сознания. Ну, не дышит, апноэ. Это же болезнь. Человек перестал дышать. Судороги от гипоксии, пожалуйста. И мы можем каждый из этих симптомов описывать отдельно. А причина одна. Недостаток или отсутствие кислорода вследствие остановки дыхания у человека. Он перестал дышать. Он перестал получать самый необходимый химический элемент для своей жизни – кислород. Вот так и для человеческой души. Самая главная духовная проблема человека – это грех. Это его отлученность от источника жизни, от Бога. И это сопровождается многочисленными болезненными расстройствами его природы. Многочисленными. Само по себе вот это вот, это состояние абсолютно ненормальное. Вот если человек перестает дышать, все, его сразу в реанимацию из общей палаты, если он в больнице при этом был. Бывает, когда на улице перестают дышать, сразу скорую помощь вызывает. Это ненормально. Надо сразу оказывать какую-то неотложную помощь. Это опасно, опасно. Человек может умереть. Для человеческой души грех – это такая же опасная ситуация. С человеком надо что-то делать, его надо как-то спасать. Он сам не может и даже не хочет. Не хочет. Знаете, как бывает, когда у человека он не просто резко перестал дышать, а просто он оказался в такой удушливой атмосфере. Помните, я рассказывал историю про себя, когда я в багажнике в «Жигули» в детстве, когда мне было лет 8, наверное, закрылся изнутри. Мне было хорошо. Я хотел разыграть отца со старшим братом. Они занимались там строительством гаража. Думаю, вот потеряют меня, пусть ищут. А потом я багажник открою и скажу, а я здесь. Я закрылся, и я сразу же понял, что я не смогу открыться, потому что его открыть можно только снаружи. Ну и ничего, я думаю, я крикну. А оказывается, если ты будешь кричать, сидя в багажнике, то тебя на расстоянии там 5 метров тебя уже не услышат. И поначалу я немножко даже испугался, а потом время шло, и я стал успокаиваться. И у меня появилось такое благодушие, мне стало даже хорошо. Такое состояние, знаете, какого-то блаженства такого. Хорошо, я не знаю, там как-то Господь надоумил старшего брата пойти зачем-то в багажник, в машину. Вот он открывает багажник, обнаруживает меня там. А я уже, ну, был, можно сказать, невменяемый. Я уже надышался углекислоты. Почему было хорошо-то? Углекислота, веселящий газ. Когда она накапливается во вдыхаемом воздухе, то, в общем-то, человеку и хорошо какое-то время. И он может так вот благодушно и задохнуться, и умереть. Я был мокрый абсолютно, у меня упало артериальное давление, состояние обморочное, все. Чуть не задохнулся, а было хорошо. Вот наша оторванность от Бога, она переживается нами точно так же. Мы находимся в состоянии самодовольства. И нам ничего не надо, у нас все есть. Нам хорошо. Вот это фундаментальная страсть, болезнь, с которой рождается каждый человек, она называется гордость. Гордость, гордыня, когда человек считает себя вполне самодостаточной личностью. Когда он даже в этом состоянии может искать и находить какое-то счастье, какие-то удовольствия, когда он считает, что все хорошо, у меня все окей, no problem. Я сам себя сделал. I'm self-made man, как нас учит американская пропаганда. Я все могу. У нас вот сейчас существует множество псевдорелигиозных организаций, которые представляют из себя психокульты, такие настоящие, где происходит, ну, уже окончательное добивание человеческого самосознания, тренинги личностного роста. Когда человеку внушается, что он может сам такого достичь, он может стать богатейшим человеком, знаменитейшим человеком, он может получить такое влияние в обществе, не просто быть самодостаточным по себе, а он еще может влиять и преображать обстановку вокруг себя, под себя выстраивать этот мир. И не случайно потом эти люди оказываются в отделении острых психозов, когда они выдают такую психопродукцию с таким нормальным уже для отделения острых психозов бредом, с манией величия, с манией ущерба, потому что не получается. А почему не получается? Потому что враги мешают. Враги. Они... В квартире у него через розетку с той стороны пускают какой-то ядовитый газ, Он его надышался и сейчас ничего не может. И он, его невозможно разубедить. Гордость – это то, что является непреодолимой стеной между человеком и Богом. Непреодолимое препятствие между человеком и источником его жизни, Богом. Когда человек считает, что он сам Бог, ему ничего не нужно больше. И сейчас, если вы, скажем, где-нибудь в школьном классе у 10-классников, 11-классников начать разговор о Боге, вере в Бога, о грехе, грехопадении там, и так далее, то это вызовет, разные чувства, преимущественно неприятные. Неприятные. Будут все сидеть со скучающими физиономиями такими и смотреть на часы. У нас даже здесь так бывает иногда на занятиях. Человек очень долго не воспринимает всерьез то, о чем мы здесь говорим. Гордость. Гордость не дает. Я хочу быть самоуверенным, самонадеянным. Мне нравится это. Мне нравится верить в себя, в свой ум, в свою волю, в свои чувства, с помощью которых я могу жить сам с пользой для себя. Как это здорово! Ну вот, это оно и есть, надышался углекислоты человек. И также одурел. И такое же беспечное, совершенно благодушие, ни на чем не основанное. Ни на чем не основанное. Знаете, как есть такая пословица, смех без причины – признак дурачины. Вот это вот самодовольство, вместе со всем смехом, который человек из себя выдает, знаете, когда он увлекается всякими юмористическими этими шоу в телевизоре, в интернете, он сидит, ржет, хочет вообще. До слез. Вот смотришь, там какой-нибудь КВН показывают зал, в зале вот просто выражение самозабвенного счастья. Или где-нибудь, наверное, на комеди-клабе. Потому что все, человеку больше ничего не надо, вот и все, и вот оно, счастье и есть. А что является предметом такого удовольствия? Ничего. Ничего вообще, пустое место. Ну как вот наркотики или алкоголь, или никотин, или для вот некоторых подростков пары бензина или растворителя 646-го клей-момент. Да. Что является причиной удовольствия, наслаждения? Да ничего. Собственно, причины нет. Это отравление. Химическое отравление, оно может изменять сознание и эмоциональную сферу человека. И человек при этом может даже веселиться. Вот это вот стремление к абсолютному самодовольству, абсолютной независимости, абсолютной полноте жизни за счет себя самого, это и есть гордость. И она запускает все остальные наши страсти. Она является корнем, фундаментом всей вот этой всего этого болезненного расстройства человеческой природы. Поэтому мы говорим, грех – это всегда горделивое устройство человеческого ума и сердца со всеми вытекающими последствиями. Грех – это мнение человека о себе, что он нечто немаловажное сам по себе. Вот. Самомнение. Можно еще так. Самомнение. Вот когда, знаете, 12-13-летний подросток говорит взрослому человеку, учителю, например, «А я считаю…» И дальше там пошел какой-то текст. Я помню, вот со мной такое было в школе на уроке черчения. У нас был такой Юрий Александрович, преподаватель. Я вот так вот сказал в его присутствии, а я считаю. Он говорит, иди домой и там считай. Либо я тут как-то сразу осел. Чего это я возомнил из себя? Мы не считаем это проблемой. Вот в этом-то вся и фишка. Весь трагизм ситуации, что мы этого не видим. Гордость, она не видит себя как болезнь. Наоборот, наоборот. Попробуй гордого человека разубеди в его умонастроении. Вот попробуй, поди. Скажи ему, что это ненормально, человек. Надо обязательно от этого выздоравливать, это болезнь. Пойми, это когда-то для тебя очень плохо кончится. Он будет смотреть на тебя, как на дурака. Как здоровый на больного он будет на тебя смотреть. Поэтому обрести веру в Христа, а этому учит христианство. И больше ничто, ни одно учение, ни одна философская система и ни одна культура, которую создавали люди, и система ценностей, этому не учит. Этому учит только христианство. Это христианство только 2000 лет говорит людям, что они ненормальные, изначально ненормальные, что человек рождается уже поврежденный грехом. Мы Адамовы потомки, мы потомки падшего Адама. Наш предок, от которого все люди, это он разлучился с Богом. И то, какими мы сейчас появляемся на свет, все люди в течение всей человеческой истории, они рождаются с этой наследственной патологией. Одним из проявлений, которые являются вот эти страсти. Вот гордость. Этому учит христианство. И, видимо, по-другому не бывает. Для того, чтобы человек разочаровался в себе и перестал из себя что-то мнить, и захотел изменить взгляды на себя, он должен в себе окончательно разочароваться. Он должен настрадаться вот от этих страстей, страданий. Он должен от них настрадаться. Он должен выболеть свое нормальное состояние, выболеть, выстрадать его. Он должен упереться в невозможность жить дальше при таких взглядах на себя. Ну вот как это бывает тут с теми, кто попадает к нам на реабилитацию. Когда дальше жить уже нельзя. Уже вот те врожденные страсти, с которыми человек появился на свет, они привели к таким осложнениям, которые лишают человека жизнеспособности. Вот даже тело, если вот человека предоставить самому себе, он не жилец, он долго не проживет. Мы же видим, что вот по нашей статистике, что 26% из тех, кто у нас срывается после реабилитации, половина из них погибает. А таким человека делает гордость. Вот это вот самопревозношение, о котором Евангелие говорит, кто сам себя возвышает, тот будет унижен. А кто сам себя унижает, тот возвысится. Вот это вот сам себя унижает. Современная психология любит говорить о заниженной самооценке. Вот любимое выражение. Заниженная самооценка у человека. У тебя заниженная самооценка, ее надо обязательно поднять. А что это такое заниженная самооценка? У кого заниженная самооценка? У человека изначально самооценка неимоверно высокая. Он считает себя не тварью, а творцом. Не созданием Божьим, а создателем себя самого. Он всерьез верит, что он сам себя сделал, и может жить сам своими собственными силами. Это что, заниженная самооценка? В конце концов, гордость, как вот такая, не просто заниженная, а какая-то безумно завышенная самооценка, она приводит к настоящей заниженной самооценке. Вот цивилизация, горделивая наша цивилизация европейская, она привела к тому, что человек начал считать себя не созданием Божьим, а вершиной тупой, никем не направленной эволюции животного мира. От вируса, как до клеточной формы жизни, до Homo sapiens. Homo sapiens – это вот следующий после макака эректус. То есть вот эта самооценка заниженная, настоящая. Человек, мнящий из себя нечто, он может дойти вот до такого самосознания, считать себя потомком обезьян, просто животным. Я просто животное, говорящее. Ну, это да, с этим можно согласиться. Это не соответствует истинному положению вещей. Человек намного выше по своему призванию, по своей заданности. Но гордость не дает человеку узнать, кто он есть на самом деле. Гордость закрывает от человека того, кто может просветить его самосознание. От Бога. А сам человек, он может докатиться в своем самосознании, Бог знает до чего. Вот завышенные самооценки, они выглядят у человека как психопатология. Вот когда человек сумасшедший считает себя Наполеоном, Юлием Цезарем, или как страдавший от сифилиса головного мозга Мопассан считал, что он изнасиловал всех женщин в мире, на полном серьезе. Но вот это, знаете, некая насмешка дьявола. Ты хотел, человек, считать себя Богом, но вот посмотри, кто ты без Бога. До чего ты можешь в своем самосознании докатиться без Бога? Ты даже хуже можешь стать животным. Потому что никакие животные никогда в жизни не будут устраивать гей-парады. Никакие животные не будут узаконивать сожительство дедушки с внучкой и брата с сестрой. А современная европейская цивилизация может. А это уже не оскотинивание, это осатанение. Ты мнил из себя Бога, человек. Вот посмотри, кто ты есть на самом деле. Тебе надо на самом деле поднимать самооценку. Только надо понимать, какое место ты занимаешь в мироздании? Не ты здесь Бог. Не ты здесь самодостаточный. Здесь единственная самодостаточная личность – это именно Бог, который тебя задумал и создал. А ты создание. Но ты его высшее создание. Ты цель и смысл творения. Заданность твоей личности настолько грандиозная, что ты при всей своей гордыне даже представить себе не можешь, как это грандиозно и насколько это прекрасно, то, что Бог задумал о тебе. Если ты хочешь увидеть свою заданность, то есть кем тебя Бог задумал и создал, тебе нужно перестать мнить о себе. Чтобы расширить горизонты своего самосознания и обрести настоящую подлинную самооценку, надо сначала увидеть, до какой степени ты болен. Человеку, чтобы выздороветь, нужно сначала увидеть свои болезни. Если я, будучи больным, считаю себя здоровым, у меня нет шансов на выздоровление, я от этого и погибну. Болезни будут прогрессировать, мне будет все хуже и хуже, я буду слабеть и потихонечку буду умирать. И Я могу даже умереть с убеждением, что я здоровый. Не трогайте меня. У меня все нормально. У меня все хорошо. Не трогайте меня. И так потерять сознание, уйти в кому и умереть. Христианство говорит, чтобы произошло просветление человеческого сознания, и человек наконец-то увидел в гордости болезнь, в своем стремлении к самодовольству и к самодостаточности увидел тяжелейшую, опасную для его жизни патологию, ему нужно раскаяться. Первое, что сказал Спаситель, когда вышел на проповедь, когда его обязательно будут слушать, то есть когда ему исполнилось 33 года, вернее 30 лет. 30 лет — это возраст совершеннолетия в Древнем Израиле. Если бы он раньше об этом сказал, его бы никто не слушал. Мы с вами, к сожалению, не знаем, что такое воспитание детей и юношества в ветхозаветном обществе. Человек в Древнем Израиле до 30 лет в присутствии взрослых молчал. Отвечал на вопросы односложно, да и нет. Вот ислам, он эту ветхозаветную традицию воспринял. Там они очень гордятся уважением младших к старшим. Ну, когда-то и в православном обществе нашем, христианском, тоже было уважение младших к старшим. Это можно встретить, кстати, вот у вас на юге России, когда взрослые дети обращаются к своим родителям на «вы». «Папа, вы, мама, вы». Я это видел, мне это очень нравится вообще. И там отец, особенно ну, таких вот сельской местности, отец может своему взрослому сыну 40-летнему там, зарядить подзатыльник, и тот ничего не скажет. Говорит, ну что сделать? Так вот, когда Христу исполнилось 30 лет, когда он стал взрослым, первое, что он сказал, чтобы его сразу все услышали: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Это самая важная информация, которую Бог принес с собой вместе. Что такое «покайтесь»? Это «изменитесь». Изменитесь. Надо изменить ум. Покаяние, метание или по-другому метаноя по-гречески, это изменение ума. По большому счету изменение ума — это изменение всего человека. Вот всего его душевного устройства. Кто я? Что я? Зачем я? Откуда я? Что я тут делаю? Вот это и есть покаяние. И это покаяние, оно меняет все абсолютно. Изменение ума меняет целеполагание, меняет все умонастроения, желания и поступки человека. Человек меняется полностью. И мы видим, как благодаря этому покаянию, которое человек с Божьей помощью осуществляет в церкви, преображаются страсти, и как меняется на противоположный добродетель — гордыня. Когда человек гордый, смиряется. Он перестает считать себя самодостаточной личностью. Наоборот, он видит, что предоставленный сам себе, он погибает. Это можно увидеть только в божественном свете. Вот когда гордыня отступает, когда человек изъявляет добровольное намерение исправить свою жизнь, вот по мере этого в человеческую душу, в его самосознание проливается божественный свет, и он начинает видеть себя в этом свете, в божественном. И он видит там изуродованный образ Божий в себе. Вот когда сам первообраз, Бог, в входит в человеческую жизнь, в его жизненное пространство и занимает там свое законное место, вот тогда начинается настоящее покаяние. Потому что в этом божественном свете человек видит себя совершенно в непотребном виде. Он видит свою данность в свете своей заданности. Он видит свой первообраз, каким он сам себя мнил, и видит себя самого рядом с ним. А ну-ка, почитай Евангелие и поставь себя рядом с Христом, который говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». Как говорят, мне нравится это высказывание одного из московских наших батюшек: если человек прочитал Евангелие и личность Христа оставила его равнодушной, то либо этот человек совершенно бессовестный, либо совершенно тупой. Конечно, если мы прочитали Евангелие, то если мы воспринимаем всерьез то, что там написано, то оставаться таким, каким ты был до этого, уже невозможно. Хочется свою жизнь изменить. Это ведь не билетристика какая-то, которая написана какими-то четырьмя мужиками, сговорившимися, как Ильф и Петров написать 12 стульев. Нет, нет, это божественное откровение. И каждый психически здоровый человек это понимает, что через Евангелие ему открывается Бог. И Бог в Евангелии показывает мне, до какой степени я нездоров. До какой степени у меня воспаленное самомнение. Как он больного человека. На всю голову. И хочется лечиться. Вот одного этого намерения иногда бывает, особенно выраженного перед Богом, бывает достаточно для того, чтобы начался необратимый процесс преображения человеческой природы, который неизвестно, сколько времени займет, сколько нам еще здесь Бог отмерит, но этот процесс уже никогда не остановится. Человек этого никогда не допустит. Он уже никогда не захочет быть таким дураком, каким его сделала гордость. И вся его жизнь, прожитая в этом горделивом самосознании, будет видеться чем дальше, тем больше, как сумасшествие. Даже как одержимость. Это даже вроде не я был. Это какая-то злая сила меня схватила и насиловала всю мою жизнь. Меня. Выпотрашивала из меня все мои способности, которые Бог в меня вложил. Какое счастье, что я выжил, дожил до этого состояния, когда я это увидел, и наконец-то я протрезвился. Вот это протрезвение – это и есть смирение. Когда человек говорит: «Господи, вот ты меня задумал, создал, я не знаю, для чего, я не знаю, кто я не знаю, что ты обо мне задумал, но я знаю, что я твой, возьми меня и сделай со мной то, что ты хочешь». Я больше не буду тебе мешать. Сделай с моим умом и с моей волей что-то такое, чтобы я тебе больше не мешал. Потому что без тебя я обязательно все испорчу. Вот как это было раньше, когда я жил по гордости. Вот это евангельское «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас» – это про это. Когда наша жизнь приобретает тот характер и то направление, которое задумано нас Богом. Это и есть смирение, умиротворение. Наступает тишина, страсти все утихают в человеке. И он тогда только начинает переживать настоящее удовлетворение от того, что есть на белом свете. Что меня кто-то взял и ведет. Тот, кто меня задумал, создал, кому я принадлежу, кто кто имеет обо мне в виду то, что я даже представить себе не могу, до такой степени это грандиозно и прекрасно, я в его власти. Господи, только не отступи от меня, не дай мне снова возомнить из себя нечто. И я опять пропаду, если это случится. Знаете, как бывает в детстве, когда отец учит своего ребенка писать его имя собственное. Ну или имя отца. Он берет, вкладывает в руку младенца карандаш, сам берет эту руку в свою сильную, ловкую, опытную, умеющую писать каллиграфическим шрифтом. И выводит рукой младенца его собственное имя. И если младенец не сопротивляется, а вот абсолютно доверился отцу своему, то тогда получается красота, получаются совершенные формы. Удивляешься даже, как это он так смог, такой маленький, и сумел так красиво написать. Да это не он. Это не он, это отец. Сын просто не мешал. Он не сопротивлялся, он смирился. Он перестал мнить из себя, что он сам может это сделать. Ведь до этого же он брал этот карандаш и выводил там какие-то колябы-малябы хуже пьяного. Рвал эту бумагу острым карандашом, ничего не получалось. А ему было весело, это доставляло ему удовольствие. Он потом папе показывал: «На, папа, смотри, что я сделал с твоей жизнью, которую ты мне дал». И если он там в папиной руке начнет что-то там свое пытаться изображать, то он все испортит. Ну там можно будет что-то прочитать, но это будет совсем не то, что хотел написать отец. Вот это наше естественное состояние, в котором мы рождаемся. Гордость. Для христианина это, наверное, самая серьезная проблема до конца жизни. Мы знаем, что мы совершенно преодолеть это состояние болезненное не сможем. Оно всегда будет в нас икаться, все время. Наша гордость. Нас нет, да будет обязательно в это сносить. Даже если мы осознанно будем противиться этой страсти, будем перед Богом каяться от всей души во всех проявлениях этой страсти, она у нас утишится, мы насладимся ее отсутствием ее проявлений. Мы почувствуем и попробуем на вкус норму. Норму. Смирение в нас хоть немножечко да изобразится, и мы тогда увидим, что вот это и есть призвание человека, вот это вот, когда он о себе ничего не мнит, когда он видит, что предоставленный сам себе, он погибает и полностью, целиком доверяет себя Богу и не сопротивляется, и все, что в жизни происходит, принимает как из руки Божьей и никогда не возмущается, никогда не ропщет, никогда не считает, что с ним происходит какая-то несправедливость. Мы обнаруживаем, что все наше представление о справедливости – это то, что было продиктовано нашей гордыней, нашим самолюбием, нашим эгоизмом, этими проявлениями гордости. Когда нас не тронь, только тронь, и мы будем вопить о нарушении справедливости, вопиющее нарушение справедливости. А если то же самое произойдет с кем-то другим, нормально, нормально, так ему и надо. Мы ничего не понимаем о справедливости, ничего. Хотя у нас стремление есть к какой-то правде, чтобы все в нашей жизни было по какой-то правде, то есть по справедливости. А то, как мы это намерение и стремление осуществляем, это превращается в полное безобразие. Поэтому мы и обнаруживаем в Боге то, что Он поступает с нами не по справедливости, а по любви. И благодарим Его за это всю жизнь. Потому что если бы при этом моем горделивом устройстве, которое является моей сущностью, она стала моей второй природой, это гордость, если бы Бог поступал со мной по справедливости, то от меня бы мокрое место осталось. Поэтому нет, Бог несправедлив. Он любвеобилен. Он милует того, кого нужно наказать. Он долготерпит. Он меня такого терпит. Я-то думал, что со мной ничего не происходит, несмотря на то, что я творю полный произвол со своей жизнью. И ничего, кроме злоупотребления своей свободы, я не делаю. И при этом я благоденствую. Я думал, что так и должно быть. Нет. Это просто Бог терпел. Он ждал, когда я устану. Когда я изнемогу от своей гордости. Когда я до последнего издыхания не дойду. И этим последним издыханием не возопию к Нему: «Господи, помилуй». И вот тогда мне все откроется, вот тогда я все пойму, кто я был на самом деле и что такое заниженная самооценка, а что такое завышенная самооценка и какая она вообще должна быть, самооценка. Помните, как у Антония Великого в ее житиях, когда один монах говорит ему: «Ава, я... чувствую присутствие ангелов, когда я молюсь. Я их вижу во время молитвы». А Антоний Великий отвечает ему: «Видеть ангелов во время молитвы невысоко. Высоко видеть себя хуже всякой твари». Это какая самооценка? Высокая или низкая самооценка? Вот с точки зрения светской психологии, ниже некуда, когда человек считает себя хуже всякой твари. А с точки зрения христианства, самый высокий уровень самосознания человека, когда он видит правду, правду о себе. Но эту правду можно увидеть о себе, вот данность, вот она сейчас, реальное положение вещей. Только в свете своей заданности, которую тебе открывает Бог. Если ты увидишь, для чего тебя Бог предназначил, не для того, чтобы здесь устроиться комфортно на земле, сыто, самодовольно, беспроблемно, а для того, чтобы быть как Бог, достичь вечной жизни и стать совершенным, как совершен Отец твой Небесный, как говорит Евангелие, то в этом свете я сейчас ниже плинтуса, хуже всякой твари. То, что я сделал со своей жизнью сам, по своей гордости, в свете вот этой заданности, это разорение. Я разорял Дом Божий, каким я являюсь. Я себя губил. Да, конечно, все остальные страсти, от которых человек страдает и даже погибает, это все проявление гордости. И те страсти, с которыми мы здесь с вами оказались. Все те зависимости, расстройства психики, центральной нервной системы, которой мы страдаем, как побочными проявлениями этих страстей. Но христианство открывает удивительную вещь, с которой большинство людей на земле не соглашается. Пьянство и наркомания и какие-то другие, может быть, такие, знаете, чувственные страсти, которые завязаны на нашу телесную природу, это, конечно, отвратительное явление, но не самое страшное, не самое ужасное, не самое уродливое. Не самое безнадежное. Самое тяжелое проявление гордости — это Порядочность. Когда человек считает себя порядочным. Когда он считает себя хорошим. Это самое распространенное проявление гордости. Когда человек хочет вписаться в систему общественной этики, государственных законов и каких-то понятий, которые люди выстроили для того, чтобы устроиться здесь беспроблемно на земле, и не выпадает за рамки этих понятий. Он приличный человек, он ведет себя прилично. Нож в правой руке, вилка в левой. Он не чавкает за столом. Он даже не пьет, не курит, не матерится. Он знает, что если дать деньги человеку взаймы, то тебя будут считать хорошим человеком. Он дает взаймы. Он знает, что если ты слывешь хорошим семьянином, то это поможет тебе продвинуться по службе. Поэтому он с женой не ругается, он ее не гоняет. С детьми очень такой обходительный отец, он с ними гуляет. И учит их хорошим манерам. Он говорит: Вовочка, вот это вот нельзя. Так порядочные люди не поступают. Это нехорошо. Он знает, что если дать нищим, особенно если ты это делаешь на глазах у окружающих, то о тебе будут хорошо думать и говорить. Он знает, юноша, что вот он идет с девушкой и видит нищего. И сейчас, если нищему подать, он вырастет в глазах девушки, она будет считать его хорошим человеком. И на самом деле это произойдет, она будет считать его хорошим человеком. Вот это состояние в христианстве называется святой сатана. Такой человек никогда не увидит своей гордости. А значит, он безнадежен. Для покаяния он безнадежен. С точки зрения христианства, пьяница, который лежит в луже под забором и сам себе говорит: «Господи, какая я свинья, опять нажрался». Гораздо лучше и благонадежнее, чем трезвый интеллигент, который проходит мимо, весь такой порядочный в наглаженных брюках с портфелем и в шляпе, смотрит на этого пьяницу и говорит: ну, свинья, опять нажрался. Я-то не такой. Не семья, как же прочие человецы. Вот самая тяжелая патология. Это фарисей. Не мытарь, который, несмотря на все свои безобразия, которые он творил, и несмотря на самое негативное отношение к нему общества, его считали мерзавцем последним, предателем, он не считал себя достойным даже переступить порог храма, а стоя на коленях у входа, бил себя в грудь и, обливаясь слезами, говорил: «Боже, милостив буди мне, грешному». А фарисей, он все делает правильно. Он все делает как положено. Он считает себя вполне достойным того, чтобы стоять в центре храма, гордо выпятив грудь вперед. И говорит: благодарю тебя, Господи. Он Бога благодарит, даже, можно сказать, молится Богу, что я не такой, как прочие люди. Не семья, как же прочие человецы. И не такой, как этот мытарь, не такой, как блудницы, воры. Я 2 раза в неделю пощусь, я 10-ю часть отдаю на храм. Я порядочный человек, я все сделал, я хороший человек. Вот это очень трудно влазит в горделивое сознание человеческое. Это все наоборот, понимаете? Как говорит наша святоотеческая традиция, даже Священное Писание, что велико у людей, то мерзость есть пред Богом. Чем мы гордимся, превозносимся, величаемся, считаем себя лучше других, Вот это и есть мерзость настоящая пред Богом. Поэтому Фридрих Энгельс, у которого было религиоведческое образование, он говорил в свое время, что христианство, едва народившись, сразу же противопоставило себя всем остальным религиям, существовавшим до него. Потому что вот этого ни одна религиозная доктрина не говорит. Сам человек вот этого выдумать не может. Это может открыть Бог. Это может стать результатом, вот это вот православное учение о страстях, это результат живого общения с Богом в церкви. Это результат богообщения. Если у тебя нет общения с Богом, ты вот этого никогда не узнаешь. Вот этой правды о себе, которая выведет тебя на светлую дорогу жизненную, ты никогда не узнаешь. Ты так и останешься в этом мраке самодовольства, самомнения, самолюбия и эгоизма своего. Несмь я, как же прочие человец. И с этим потом предстанешь перед Богом, который тебе эту жизнь дал. Даже если ты здесь не набезобразничал и никому не испортил настроение. Наоборот, все тебя тут считали душой компании, порядочным, приличным и так далее. Потом, когда ты помрешь, напишут эпитафию, надгробную речь принесут, такую дежурную, знаете. Он был хорошим семьянином, порядочным человеком, верным товарищем, отзывчивым на просьбы ближних и так далее. И никто никогда не узнает, кто ты был на самом деле. Потому что то, что было в тебе, ты тщательно прятал, руководствуясь той страстью, о которой мы с вами будем говорить в следующий раз. Мы будем говорить о тщеславии. Ну хорошо, какие вопросы есть?
Как различить горделивое голос в себе и Божий?
Сначала, чтобы отличить и потом отличать всю жизнь, вот вкус одного продукта от другого, оба надо попробовать на вкус. Пока человек не пробовал ничего, кроме гордости, а мы ничего другого не пробовали на вкус, мы только ею жили, нам не с чем сравнить, поэтому мы не можем отличить. Но если человек хотя бы однажды разочаровался в себе и от всей души раскаялся перед Богом за то, в том, за что ему перед Богом стыдно и перед людьми, вот тогда, благодаря вхождению Бога в наше жизненное пространство, мы переживаем состояние смирения. Смирение — это дар Божий. И вот как описать вкус апельсина, если ты ни разу его не ел? Никак. Как отличить красный от зеленого, если ты кроме зеленого ничего никогда в жизни не видел? Только надо только увидеть, надо только попробовать. Попробовать на вкус. И тогда мне не нужны будут слова, чтобы я тебе описал, вот чем отличается голос Божий от голоса гордыни. Знаете, чтобы понять, что такое куст, надо его увидеть. Мы как-то прям смеялись, будучи студентами, когда читали в учебнике по военной подготовке такое определение. Военные же не такие, они все, нужно определение всему дать. Куст — это совокупность веток и листьев, растущих из одного места. Так я видел куст, мне зачем это? Вот если бы я не видел никогда в жизни куста, ну тогда да, я бы так начал представить. Так, ветки и листья. Ветки видел, да, листья видел, значит, они из одного места. Хорошо. Где-то что-то у меня там. Но я таки не понял ничего. А что, дерево это то, не то же самое, что ли? Не за того места?
То есть, Владимир, можно так отличить, допустим, ну, гордость, там, гордость Божия, потому что гордость же, вот, на мой взгляд, как я этим пользуюсь, гордость и сопутствует какое-то, мне кажется, чувство какого-то возбуждения, воодушевления какого-то, все разгорается внутри у тебя.
Я тебе хочу сказать, да, вот если я буду говорить, что гордость, она вызывает состояние возбуждения, горячность крови, чувство даже какого-то напряжения внутри себя, а смирение вызывает у человека успокоение, расслабление, такой релакс и так далее, это все будет неправда. Потому что смирение, оно имеет массу проявлений, когда у человека бывает горячая вера, и она сопровождается кипением всех его жизненных сил. Он хочет что-то сделать для Бога, для ближнего. У него как раз вот такой порыв самоотверженный, самозабвенный, чтобы кому-то посвятить свою жизнь. Очень мощная творческая сила просыпается в человеке, когда в нем изображается смирение. Смиренный человек, он может быть гораздо более деятельным, активным и творческим, чем человек гордый, мнящий там из себя, Бог знает что. Поэтому это вот все определения и понятия, отвлеченные, которые мы даем этим состояниям противоположным, страсти, гордости и смирению, они не проливают свет в наш неопытный ум. Здесь, знаете, православие, оно не доказуемо, оно показуемо. Нужно это пережить. Христианство говорит, приди и видите. Вот приди и посмотри, вот возьми, попробуй, на, попробуй. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Хочешь Бога узреть, ну начинай каяться. Начинай чистить свое сердце от греха. Тогда тебе не надо ничего больше говорить. Ты сам потом будешь всем говорить, что нужно делать для того, чтобы увидеть Бога. Еще в свое время Платон говорил, простые вещи не имеют определения. Вот душа – это очень просто. Самое простое, что есть, это Бог. А ну-ка попробуй, дай определение Богу. Самое простое, вот, скажем, из того, что мы можем видеть, это цвет. Да, вот радуга, спектр солнечного света распадается, получается радуга. И мы можем увидеть самое элементарное, мы можем увидеть красный. Вот я его увидел, его назвал красным, вот это красный. Увидел зеленый, вижу, чем они отличаются, это назвал красным, это зеленый. Все, я уже никогда не забуду. В следующий раз, где бы я не увидел красный, я скажу, это красный. Ну давай определим, что такое красный. И расскажем об этом человеку, который никогда его не видел.
Ну, получается, что обличаешься же гордость все равно совестью.
Да.
Ну вот так и определяется. Что вот гордость и совесть обличают. И тут же после гордости это какие-то последствия. Ну вот лично у меня.
Ты знаешь, чтобы совесть начала обличать гордость человеческую. Человек должен от гордости достаточно настрадаться.
Ну вот пострадать, да.
Вот когда повторяются вновь и вновь страдания, связанные с моей гордыней, вот тогда как-то просыпается моя совесть. Она начинает меня об этом предупреждать заранее, об этих страданиях. А так нет. Мало того, совесть, если я одержим этой страстью, воспитан даже, она у меня культивирована, совесть будет даже обманывать меня, она будет поощрять мою гордыню. Вот если, скажем, после того, как к власти в 1931 году в Германии пришли фашисты, то подрастающее поколение детей, подростков, они воспитали в нацистской идеологии. Вот как у нас на Украине это произошло. И сейчас, и тогда фашисты или нацисты, которые считали, что выше германской нации ничего нет, что это единственные люди, все остальные скоты, и что нужно всех остальных подчинять или уничтожать. И это норма, это нормально. То потом они шли служить в вермахт, там, в войска СС и так далее, и спокойно убивали людей. Они не считали их за людей. Вот мой отец и тетя моя рассказывали, они жили во время оккупации в Бресте, это Западная Белоруссия. И вот они видели немцев, которые, в общем-то, культурные люди. У них красивая форма, там, они на машинах, на таких ездят, мотоциклах. Вот едут немцы на мотоцикле с коляской, останавливаются в центре города Бреста на улице Московской. А тут толпа народа ходит в центр города. Он встает, начинает мочиться. Прямо здесь, на тротуаре или на дороге. А тут женщины, дети ходят. Где совесть? Где совестное чувство? Ну, конечно, его так воспитали, это не люди. Гордость, понимаешь? Я — это человек, а это не люди. Все. И пока он не попадет под обстрел, потом его, дай бог, живого в наш плен отправят, куда-нибудь на Колыму или там, где они здесь строили потом десятки лет, он не раскается. Это потом вот этот вот солдат, или такой же, как он, который выжил после войны, он будет писать воспоминания свои и говорить, что самый лучший народ на земле — это не немцы, а русские. Когда, говорит, мы оказались в советском плену, и нас вывели на улицу, там, в каком-то из городов, нас окружили женщины, вот так вот, в кольцо, и мы думали, сейчас нас побьют камнями, потому что это жены и сестры тех, кого мы убивали. Все, мы приготовились погибать от растерзания народа. А они говорят, давай снимай свою гимнастерку, я тебе ее постираю. На тебе картошечки, на тебе хлеба, там, еды, каши наварили. Сами голодают, а нас кормят. И вот он говорит, то, что было с нами, когда мы входили в Россию, чтобы этот народ уничтожать, и то, что с нами произошло, когда мы оказались в плену, это два совершенно разных человека. Совесть проснулась. Но для этого нужно было мордой в грязь. Надо было увидеть весь ужас того, что ты натворил. Надо было раскаяться.